Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасютов. В гостях у нас сегодня Николай Авакумов, скульптор, архитектор, соучредитель благотворительного фонда «Хитровка». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, самый известный дом Хитровки сегодня – это дом Ярошенко. Он считается самым старым жилым домом Москвы. И во многом благодаря ему, насколько я знаю, появился фонд. С чего началась ваша личная история знакомства с этим домом?
Домом я стал заниматься не сразу. Сначала мы с москвичами отстояли идею возвращения Хитровской площади на карту Москвы. Уже некоторое время назад там стояла старая советская школа. Последнее использование ее был электромеханический колледж. Там застройщик планировал построить огромный бизнес-центр. И на этом бы они не остановились, а также планировался снос нашего дома соседнего. Тогда никто не знал, что это древний дом.
Сколько лет назад это было?
Но обнаружилось, что он такой древний в 2004 году.
А площадь, когда вот хотели как-то застроить по-новому?
Площадь — это 2006 год. Планы были строительства. В 2010 году была снесена эта школа, техникум. И пятно застройки там было значительно больше, чем занимала эта школа. Тогда я был общественным инспектором Москомнаследия. Ну, такая была возможность как-то участвовать на судьбу исторических памятников и давать какие-то сигналы Москомнаследию. Мне там Галина Ивановна Науменко предложила такой вариант, ну, правда, для района Арбата, там, что если здание как бы сами по себе, каждое здание не имеет серьезной ценности, но сохранилась, например, какая-то сторона или ансамбль, то можно заявить весь ансамбль. Но я понял, что это может сработать как раз у нас на площади. Тогда уже была информация, что есть планы застроить это все. Я предложил ансамбль Хитровской площади до пожарной, после пожарной Москвы под охрану как целый архитектурный памятник. Ну и предполагалось, что если это ансамбль площади, то и сама площадь должна быть сохранена. Потом мы стали, ну, как бы вообще изучать это место. Конечно, начали с Гелеровского, как все начинают, с его там главы «Хитровка» из «Москвы и москвичей». Там, ну, очень забавно написано, но там в основном какой-то негатив про наше место.
У нас вообще ассоциация «Хитровка» сразу Гелеровский.
Да.
И почему-то, кстати, очень негативно, действительно. Хотя я тоже слышал где-то, что это, ну, не совсем было так.
Я как-то с этим сначала первые годы как-то боролся, думал, ну, что это все не так, там это сейчас экскурсоводы уже объясняют, что какие-то краски были сгущены, не все он описывал. В общем, позднее оказалось, что там, кроме переписчиков ролей, ну, вот как раз в нашем доме они жили и художники, которые оформляли вывески, они тогда рисованные были, вот эти буквы делались на цветном фоне, на темно-синем, темно-красном, золотые буквы или желтой краской, имитирующие золото, какие-то там натюрморты даже рисовали. Например, если это булочная, то там хлеб как-то красиво стоял. Если сапоги продавались, то сапоги были как-то красиво нарисованы. Об этом даже книжка есть. И еще много лет пришлось заниматься Хитровкой. Мы не боролись с этим негативом Гелеровского, а само место, оно стало раскрываться, и оказалось, что это было очень место таких поселения богатых, зажиточных людей, боярские усадьбы, княжеские усадьбы в 17 веке. Вообще место связано даже с 15 века, там упоминается двор Ивана III, и он там где-то на крестьянских дворах после пожара находился и руководил новым строительством Кремля. Это такая ключевая фигура для русской истории. При нем у нас появился двуглавый орел в качестве герба. Но тогда не было еще титула царя, он был великим князем. В общем, связано и с Иваном III, и вот были боярские усадьбы там позже. Потом постепенно мы узнали, кто у нас жил в доме, и есть исследования по этому дому, официальные такие вот архитектурно-архивные. И место, оно как бы стало раскрываться, и сейчас каждый может для себя найти что-то интересное в истории, в архитектуре, и это все не сводится к ночлежкам и преступному миру, описанному у Гелеровского.
Николай, если к дому возвращаться, есть у него такой статус, гласный, возможно, негласный, что это самый старый жилой дом Москвы. Насколько это точная, подтвержденная информация? Вот вы уже сказали, что как-то его возраст, в принципе, настоящий, раскрылся совсем недавно. И есть ли, возможно, дома такого же возраста, тоже жилые дома старые еще в Москве?
Ну, вообще, здесь имелось в виду современное использование дома. Вообще, вот как бы от 17 века у нас в основном сохраняются церкви и монастырские комплексы, жилые кельи, а жилой гражданской архитектуры очень мало.
Бытовая.
Она очень ценна, и исследования начали проводить еще до революции. Были примеры реставрации. Мы знаем вот палаты бояр Романовых и Юсуповские палаты. В какой-то степени они сохранялись, но там есть очень много реставрационных таких элементов, даже иногда фантазийных. А в советское время развивалась научная реставрация, и несколько палат как бы вновь вернулись, появились. Но первое, что приходит в голову, красные палаты и белые палаты около метро Кропоткинская. То есть вот реставраторы находили дома в состоянии нашего дома, вот эти вот древние, и по реставрационной методике восстанавливали наличники, декор. Да, и вот хотел вернуться к использованию. И сейчас это музей или офисы, или там для детей что-то сделано. Но таких домов нет, то есть они не используются под жилье. Имеется в виду, что сейчас дом, он был построен как жилой, и он сохраняет жилую функцию. И это еще как бы мы этим указываем на то, что домом сложно заниматься, потому что он жилой, и с реставрацией, изучением это какой-то уникальный у нас случай и опыт, который, я думаю, не может быть повторен где-то еще, потому что у нас очень много сложилось благоприятных моментов на доме, и благодаря этому мы его сохраняем и реставрируем. Ну, я могу подробнее рассказать об этом. Очень много у меня знакомых архитекторов-реставраторов, которые помогают советам в свое свободное время, курируют наш объект, но неофициально. Есть официальный реставратор у нас. Но, в общем, дом сложный. Кто-то специализируется больше всю жизнь на 18 веке, кто-то на 19, кто-то на древней архитектуре. И так вот с нашим домом у нас очень такой известный реставратор консультирует по поводу того, как делать и что делать. И он преподает в МАРХИ на факультете реставрации. И через наш дом еще проходят студенты и делают обмеры, делают курсовики, дипломы. И это очень важная тоже наша функция еще готовить специалистов, архитекторов, реставраторов. То есть я тоже с ними общаюсь, мы вместе производим обмеры и вот эти
фактически
работы
проводим. Фактически на практике они могут очень многое попробовать, посмотреть, тут же потрогать даже,
да,
что-то.
Да, у нас работа не быстрая из-за того, что финансирование маленькое, но это действительно удивительный дом. Там и изразцы 17 века, там и единственный в Москве самый старый рисунок. Там человек в профиль нарисован. Вот какие-то художники здесь жили.
Внутри кто-то где-то.
Нет, да? Вот на фасаде сохранился рисунок карандашом. То есть мы с другом расслаивали штукатурные слои, чтобы открыть этот вот декор, там русты, элементы рустованного декора открылись. И вот там обнаружен был рисунок, который сделан был сразу после 1866 года. То есть это самое старое, наверное, граффити в Москве. Сейчас туда тоже люди приходят смотреть.
Это недавно вы сделали, да?
Ну, это несколько лет назад. Накрыли оргстеклом, чтобы это все не стиралось, потому что люди хотят все это потрогать. То есть это мы нашли с антикваром, с моим другом Михаилом Чернышовым как-то. То есть вот это просто разговор о том, что каждый находит что-то свое. Вот пришел антиквар, он нашел это. Потом в прошлом году помогал мыть изразцы историк. Мы работаем на лесах, отмываем эти изразцы. И он мне говорит: ты, конечно, знаешь, что у тебя там вывеска в подколокольном переулке? Я говорю: нет, я не знаю. Мы тут же спустились с лесов, и там увидели фрагменты двух букв. Я думаю, что это дореволюционная вывеска какая-то. Ну, там мало что сохранилось, но вот теперь мы думаем, а как это сохранить и оставить на фасаде. Нивелирный знак нашли 1877 года. То есть находок очень много. И вот такой подход неспешный, он позволяет это все сохранить. Потому что если у нас было там куча денег, там год или какие-то службы, или там все это сверху было, то...
Сроки, например, выполнения
то я бы бегал тоже. Там, и мы бы не смогли бы это все сохранить. А так есть время подумать и уточнить еще раз проект. Вот тут сложность в том, что мы постоянно находим какие-то новую информацию о доме. У нас был выпущен проект, сейчас мы будем его... Ну, согласованный был проект, по которому часть работ была проведена. Набралась еще информация, мы его доработаем, и вот на следующий год будем уже по согласованному проекту. Я думаю, крупномасштабные работы мы сможем провести на фасаде.
А впервые с домом, с этим, как вы познакомились, как столкнулись? Вы жили в этом доме?
Да, у меня здесь в мастерской исторически 70-х годов. Мастерская моего отца художественная, и здесь в этом доме живу. Как-то так интересно совпало, что я очень увлекся допетровской архитектурой, историей Кремля допетровской. У меня есть серия графическая, где я на основе разных исторических данных, миниатюр и писаний Забелина сделал 12-13 листов с планом Кремля, такие самые выдающиеся постройки, и попытался их изобразить, как они могли выглядеть. Вот, например, на Спасской башне были совершенно другие часы. Они есть там у одного путешественника нарисованы. Я их вот взял, совместил, как бы это все вместе. Вот, и я стал думать, вот если у меня были бы деньги, то я бы построил бы какой-нибудь себе такой терем, как в 17 веке. Вот, и как бы об этом немножко мечтал. Вот, и я как-то в 2004 году просто вышел утром из дома и над своим средним окном на южном фасаде, который уже как бы сделан и изучен, увидел, что отвалилась штукатурка, но об этом сейчас уже экскурсоводы рассказывают. И там я увидел стесанный декор, верх наличника, но оказалось потом, что это обрамление дверного проема. И поребрик – это такой характерный элемент между двумя валиками, характерный элемент архитектуры 17 века. Мне сразу, ну, мы же в институте проходили, у нас был предмет русского искусства, и, в общем, я сразу понял, что это 17 века постройка. И встал вопрос как раз, что с этим домом делать дальше. В общем, у меня, ну, как бы так исторически сложилось. Я очень люблю архитекторов, их среду, и... Много очень архитекторов, реставраторов у меня друзей. В общем, одни советовали поставить дом под охрану, конечно же, сразу же. А другие говорили, да нет, что ты там потом гвоздь не вобьешь. В общем, не стоит. Ну, в общем, я обратился к Виктору Алексеевичу Виноградову. Он сказал, конечно, 17 век, иди к Потаповой в Московском наследии. И, в общем, в этом же году были проведены необходимые архивные исследования, и дом был рекомендован под охрану государства.
То есть поставить его на учет, да, для того, чтобы зафиксировать?
Уже в 2004 году это было поставлено. Они очень быстро сработали. По времени это совпало, я прихожу к Потапову и говорю, вот она так улыбается, говорит, замечательно, вот на Ивановской горке две находки одновременно. Нашли остатки церкви Успения на Покровке, вот это наша легендарная церковь, замечательно, от нее сохранились детали в Донском монастыре и иконостас в Новодевичьем Успенской церкви. Но он в таком разобранном виде, как бы не все ярусы вертикально поставлены. В общем, казалось, что это могло дать основание такое научное на восстановление этой церкви. Можно было бы там показывать родной иконостас. Вот как раз от этой церкви, ну, рядом с нами, на Ивановской горке, была найдена целая стена, арка, галереи вокруг колокольни. Вот, то есть там дом Причта был пристроен к этой стене, церковь снесли, а это оказалось уже стена не церкви, а дома Причта, поэтому она сохранилась. И там еще у нас такой замечательный Валентин Карелин живет рядом. Саша Можаев написал об этом статью, а Валентин туда ходил, вызывал милицию, чтобы остановить, на самом деле остановить эти работы, потому что они боялись, что их оттуда сгонят, и начали отбойными молотками весь этот декор 17 века сбивать.
Уничтожать.
В общем, два человека. Можаев как бы об этом написал, а Валентин смог. Но это все вот люди, с которыми я общаюсь постоянно.
Вы соучредитель фонда «Хитровка», и я так понимаю, что в задачи фонда сейчас входит не только поддерживать дом Ярошенко, который вы опекаете, возможно, с истории которого началась и история фонда. Чем еще занимается фонд «Хитровка»?
Ну, вообще фонд создан не только ради этого дома. В общем, за это время была рассмотрена моя заявка на ансамбль Хитровской площади, но было принято другое решение. Как ансамбль это сейчас не звучит, а зато Хитровка – это площадь, которую удалось расчистить и сохранить от застройки, потому что до последнего момента там планировалось введение хотя бы двухэтажных домов, ну вот на месте площади. Вот мне сотрудники говорили, ну, слушай, ну что ты хочешь? Ну, должны быть какие-то компромиссы. Зачем вы не хотите этих двухэтажных домов? Я говорю, ну не было их. Это должно быть расчищено. Это должно быть общественное пространство. Это очень важно. Вообще, тоже для нас примером является сам Николай Захарович Хитрово, который эту площадь создал. Он благотворитель, он участвовал в сборе средств на ополчение 1812 года. То есть он тогда был уже от службы освобожден по ранению. Он участвовал в наполеоновских войнах, которые до 1812 года не на нашей территории проходили. Вот. Но он не оставался в стороне, он получил за это медаль потом за финансирование ополчения. И это замечательный человек, который и благотворитель, который создал вот эту площадь. Это его инициатива. Он там купил дом, перестроил его. И я вдруг понял, смотрел на этот дом, там сохранился его герб, даже есть его портрет. И там было несколько после него хозяев, но герб сохранялся, значит, к нему с уважением относились. Они что-то знали, что мы не знаем, например. Но Гелеровский, он просто, как бы он мне в этом плане не близок, я не считаю его героем этого места, считаю героем Николая Захаровича Хитрово. Гелеровский как-то его упоминает небрежно и ошибается даже в его отчестве, его называют Петровичем. И Николай Захарович, он увлекался сам историей, и у него даже была тут настоящая мумия в своем доме, египетской коллекции, которая вот описание он тоже как бы издал. И получается, что это место вообще связано с благотворительностью, и он для нас пример в этом. А Хитровка – это сама площадь и 5 кварталов вокруг. Поэтому мы сделали фонд для сохранения вот этого места, потому что это место уже имеет статус достопримечательного места. По закону здесь должно все сохраняться. Любая деятельность должна сводиться к реставрации или благоустройству. Благоустройство должно быть нестандартное, как везде по Москве это делается, что можно перепутать, на какой-то улице находишься. Вот ты идешь, там какие-то ряды фонарей. И мы пытаемся в первую очередь убедить как-то и застройщиков, и тех, кто занимается благоустройством. И мы оказываем помощь правовую, защищаем, пишем письма, направляем обращения и рассказываем людям, что здесь должен быть особый подход. Здесь может быть совершенно другое мощение, какое-то благоустройство. Но вот с самим благоустройством площади мы были с самого начала не согласны. Мы предлагали свой вариант. Там должно сохраниться было вот рельеф местности. Это тоже законом как бы охраняется. Но, к сожалению, проектировщики это не увидели. И площадь так выровнена. Можно было этот рельеф как бы обыграть. У нас Хитровка, она делится по Подколокольному переулку на сторону, которая относится к Таганскому району, а другая к Басманному. Вот это как бы не очень удобно. Но там вот мы, например, спасли две вывески советских 70-х, 80-х годов и кирпичное клеймо там на доме тоже как-то вот тоже сохранили. То есть вот за любыми деталями мы смотрим, чтобы они сохранялись, чтобы это все реставрировалось. И дом Ярошенко, конечно, у нас сейчас основной объект в таком как бы сложном состоянии. В общем, мы занимаемся сейчас домом несколько лет.
При этом вы занимаетесь не только домами, которые входят в этот исторический район, но еще, я знаю, у вас на странице в Фейсбуке, например, можно прочитать о том, что вы принимали активное участие в том, чтобы дом, в котором была мастерская Левитана, был превращен в музей.
Да, у нас есть несколько адресов на Хитровке, связанных с Левитаном. Например, вот сейчас дом с атлантами каким-то образом реконструируется, реставрируется. Там, например, были картины Левитана, несколько картин в коллекции Липуновых в доме Расторгуевых на 3-м этаже. Ну, вот они покупали, потом это все попало в Третьяковку, в другие музеи. Там была большая коллекция. Левитан также был у Кувшинников в полицейской части, в квартире, которая к полицейской части относилась. Левитан был у Телешовых. И, конечно, вот сам дом Левитана, мы не могли остаться в стороне, потому что это наш герой, тоже художник. И, например, вот в доме Телешова, там есть архив Московского отделения охраны памятников. И в этом архиве хранится проект, который я сканировал. Проект 60-го года. Уже тогда этим домом занимались и хотели его отреставрировать. И вот в этой компании вот сейчас по защите Левитановского дома я перечертил этот проект, сделал его в цвете, и можно видеть, как этот дом может выглядеть вообще после реставрации. Конечно, вот эта информация, она как-то и окрыляет, и заставляет действовать. И когда ты понимаешь, что дом может быть совсем другим, мы же его видим со стороны пристроек, со стороны жилого дома. Самое интересное, его фасад смотрит на пристроенные такие ужасные гаражи, где был...
То есть он во двор выходит, да. И, в общем-то, самое интересное, сейчас недоступно
сейчас
для
широких масс. Сейчас не видно, да. Недавно снимали сюжет для телевидения, и я вообще всех уговариваю, кто снимает про Левитана, посмотреть на дом с другой стороны, там, со стороны фасада Высшей школы экономики, сейчас там вот у них корпус... Есть. Ну, как-то что-то до этого. И дом все время с такой страшной стороны показывает. Вот я принес лестницу, мы залезли на гаражи, и я сам увидел этот дом замечательный. Там такая ротонда с белокаменными колоннами, с дорическими капителями, окошки на первом этаже, белокаменный цоколь. Сама мастерская была на втором этаже с таким верхним светом. Там стеклянный был потолок, были очень большие окна. Но сейчас они наполовину заложены. И дом, несмотря на перестройки, часть дома вообще снесена. Дом имеет очень хороший реставрационный потенциал. Там может быть даже добавление площади к этому музею. Если вот восстанавливать, и если там это будет согласовано с местными жителями, там вплотную дом этот находится. И получается, что если сделать музей, то главный ход будет не со стороны жилого дома, а со стороны вот этих гаражей нынешних. Их надо разобрать, там восстановить посадки сирени. Там была замечательная...
Как это и было.
Сам Левитан очень любил сирень цветущую, там были большие кусты. И, может быть, организован подход к этому, ну, например, музей. Но мы бы хотели, чтобы там был музей, филиал Третьяковской галереи, вот так как бы в нашем письме звучит. И там замечательно есть еще Милютинский сад. Можно было бы это вообще как бы соединить и сделать со стороны бульвара через сад выход сюда уже.
А правда, что первые годы, даже несколько десятков лет, как раз обстановка в доме Левитана сохранялась благодаря его родственникам. Это прям была музейная обстановка.
Да.
Потом это было утеряно.
Да, это вот до конца 20-х годов там был музей. Но там как было что сохранять. Там были этюды и картины. Ну, я не знаю, куда они попали. Наверное, это все, скорее всего, в Третьяковскую галерею попало, потому что вообще этот дом очень важен для творчества Левитана. Он дружил с Сергеем Морозовым. И, в общем, Сергей Морозов увлекался сам живописью, брал уроки у Левитана и как-то проникся его проблемами. Левитан до этого писал этюды небольшие. Вот, и ему негде было работать, тем более в Москве. Очень было сложно. И этот домик перестроенный, какой-то садовый павильон, видимо, это оранжерея была или что-то в этом роде. И Сергей перестроил на деньги тетушки этот дом для своих занятий живописью. Ну, вот с таким замечательным учителем. А потом он ему предложил там жить и работать. Вот. И Левитан там прожил 11 лет. Его уже оттуда уже понесли на кладбище. И вот свои огромные полотна, вот эти вот, которые все знают, он написал именно в этом доме, нигде иначе. Он благодаря Сергею получил эти возможности. Видимо, он его и вывел куда-то в среду влиятельных людей, приобретателей, коллекционеров, Третьяков и так далее. Там он мог жить и физически работать, писать вот эти большие свои работы.
А для Москвы какое значение мог бы этот дом иметь? И, в общем-то, кроме музейной ценности, какие еще он мог бы взять на себя функции, например? Там могли быть какие-то концерты, к примеру, какие-то встречи.
Да, ну вот вообще, что мне кажется замечательно, что этот дом когда-то был в ведении Академии художеств, и там располагались мастерские дипломников Суриковского института. То есть там вот молодые художники, студенты работали, защищали дипломы. Потом там были организованы мастерские аспирантов Академии художеств. И там и преподавали известные люди, например, Цыгаль. Там Александр Провоторов работал, такой известный человек, скульптор. Наталья Пиок. То есть многие прошли скульптора молодые через эти мастерские и стали известными и значительными художниками, скульпторами в нашей современной художественной культуре, искусстве. сохранялась на этом какая-то преемственность использования под мастерские. Вот это замечательно. И, конечно, они не хотели уезжать, но по какой-то причине Академия художеств не могла развести научную реставрацию этого дома, и они, по-моему, отказались. Это, то есть сейчас это здание пустует, там есть охранник. Но как это можно использовать? Там могли бы выставляться работы самого Левитана из запасников, которые не попадают в основную экспозицию. Вообще, где находятся работы Левитана? Из других музеев можно было бы делать такие выставки. Потом, я знаю, очень хороший такой интересный опыт в музее Каненкова. Там, помимо его работ, постоянной экспозиции, проходят выставки скульпторов, художников на фоне этих работ. И здесь можно было бы делать выставки молодых и известных художников, которые работают в реалистической манере, и, может быть, выставиться рядом с Левитаном могло быть интересно. Могут быть занятия с детьми района тоже. Известно, что там проходили домашние концерты у Левитана, выступал Шаляпин, там известные люди бывали того времени, и тоже можно было бы делать музыкальные вечера. Очень много, может быть, вариантов использования.
Нам остается только надеяться, что с музеем все получится, как получилось у вас сохранить, в общем-то, облик Хитровской площади, как получается заботиться о доме Ярошенко. Мне хочется вам этого пожелать и сказать вам спасибо, что вы к нам пришли сегодня и рассказали все эти истории.
Да, спасибо большое.
А я напоминаю, в гостях у нас сегодня был Николай Авакумов, скульптор, архитектор, соучредитель благотворительного фонда «Хитровка». А мы встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!